Нет, доброе это... утро, друзья. Мы продолжаем нашу программу. И в этом часе, как мы и обещали...
Какой человек у нас?
Это у нас гость. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Доброе утро.
Я вот за что...
Доброе утро.
Люблю нашего гостя, что он немногословен. Он ужасно не любит ходить, ни о чем рассказывать. Но когда приходит, у него, значит, всегда что-то большое случилось. Мы обычно встречаемся, когда заканчивается какой-то большой этап. Как я понимаю, и сейчас есть чем порадовать москвичей.
Ну да, если вспомнить, Владимир, что мы были с тобой на большом этапе, когда МЦК было запущено, да, то сегодня у нас как раз такой же большое событие, большой этап. Мы запустили первый участок большой кольцевой линии метро, так называемая большая кольцевая ветка, которая самая крупная в мире. Пока рекорд в кольцевых ветках метро у Пекина 57 километров, мы эту строим ветку 69 километров.
Ничего себе.
И 31 станция, причем 31 станция не просто станция, из них 19 пересадочные на метро, 11 пересадочные на радиальные железные дороги, 4 пересадочные на МЦК, и 5 пересадочных на будущие московские центральные диаметры. То есть мы, по сути, строим кардинально новое транспортное сообщение в городе, которое завяжет МЦК, метро, радиальное направление железной дороги, и со временем люди уже даже не будут чувствовать разницы, ездят они на электричке, на метро, на МЦК, то есть это будет единая транспортная сеть. Это тот прорыв, который Сергей Семенович... 6 лет назад задумал, мы 6 лет к этому шли, и вот буквально на днях случился первый этап с 5 станциями, причем станции еще мы и в дизайне сделали очень красивые, кроме того, что они функциональны, потому что даже вот этот участок, который мы сейчас запустили от делового центра до Петровского парка, он 10,5 километров, 5 станций, плюс станция Петровский парк, она тоже полностью построена, но не открыта для пассажиров, она находится на глубине 60 метров, но поезда, дойдя до Петровского парка, полноценно оборачиваются уже на станции Нижняя Масловка, около Савеловского вокзала. То есть мы, по сути, запустили 6 станций, плюс мы еще построили соединительную ветку между Калининско-Сонской линией, то, что от Раменок шло до делового центра, мы соединили с этой веткой большой кольцевой веткой, это еще 700 километров, то есть на самом деле 12 километров, 5 полных станций, одна как бы построенная, но не пока с пассажирами не пущена, она в конце года поедет с пассажирами, потому что очень сложно, на большой глубине находится. И это дает возможность пересадки сразу на 4 действующие станции, на 4 разные линии метро и МЦК. То есть это такой прорыв, и более того скажу, что последний раз мы в стране в 92-м году, когда Ельцин Борис Николаевич лично занимался, кто помнит, он вообще строитель, он лично занимался метро, собрал больше 100 тысяч человек со всего Советского Союза, и вот они тогда пустили примерно такой объем. Это было один раз в 92-м году.
А сколько сейчас людей работало?
У нас сейчас на всех ветках метро работает порядка 50 тысяч. Но при этом надо сказать, что вот на этом участке у нас более 5 тысяч на пуске работало. То есть 10% всего. Потому что мы же, кроме того, что эту ветку запустили, мы же вообще в этом году, вообще этот год у нас метро. Мы в этом году планируем сдать минимум 21 станцию, а стремимся сдать 24. Это даже по мировым масштабам.
А когда у нас такие темпы были строительства?
Никогда не были. Это никогда не было. И не знаю, сейчас, будет ли
подожди,
потом.
Даже ты не в образе, ты неправильно. Значит, сейчас, вот я дебаты наслушался, надо говорить, экономики нет, все плохо, рабочих специальностей нет, ничего не умеем, все разваливается. А получается, что еще как умеем, еще как строим?
Но я могу сказать, что на сегодняшний день к нам идут просто целый ряд предложений уже от иностранных компаний и с предложением строить метро. Но мы никого пока не отпускаем, потому что у нас самим не хватает.
Кто проектировал?
Проектировали полностью мы. Наша городская структура, Мосинжпроект, мы на базе одного из ведущих наших институтов создали полноценную инжиниринговую компанию международного уровня. Она полностью запроектировала, выступила заказчиком, выступила генеральным подрядчиком. Собрали все проектные силы с территории Советского Союза, кого могли, собрали иностранцев, значит, собрали всех строителей, кто умеет строить тоннели, подземные сооружения. И в конечном итоге вот с трудом, но могу сказать, что рабочих специальностей не хватает точно. Собираем со всей страны.
Но сами еще и обучаете?
Обучаем. обучаем, обучаем и стройке, обучаем эксплуатации на базе метрополитена, потому что надо понимать, что ведь построив это одно, дальше эксплуатировать конечно нужно. Еще метрополитен.
А москвичи сейчас много работают?
Пока у нас соотношение 30% работают москвичей и 70% иногородние. Но строители в основном работают вахтой. Приезжают по 15 дней, работают 12-часовой рабочий день. Значит, в основном работают вахтовики, конечно.
Если говорить о деньгах, насколько эффективно Москва строит? Насколько здесь мы впереди планеты всей, или страшная коррупция, ай-яй-яй, как все дорого? Вот сколько мы тратим?
Значит, я могу сказать, что мы строим на сегодняшний день, если в переводе на валюту, самое дешевое метро в мире. Сегодня мы сравнялись, и даже в каких-то участках строим дешевле, чем китайцы. Вот у нас всегда китайцы были эталоном. Но китайцы вообще сегодня это номер один в мире по метростроению. Они приняли государственную программу в 15 городах построить несколько тысяч километров метро. И они, это госпрограмма, управляет партия этой программы, и они вот в 15 городах просто как танками идут, тоннели проходят чистыми щитами, они заводы поставили по производству щитов. И вот вторые в мире по темпам и по объему строительства – это Москва. Мы сегодня конкурируем только с китайцами. Больше
не,
никто в мире…
Это некорректное сравнение. Там их целая страна, а здесь город.
Но их и больше, чем нас, да, там, да, есть поэтому лишний раз. Вот. И что касается по цене, вот у нас, кстати, на подряде и китайцы тоже работают. У нас на одном участке тоже небольшой участок строят, и китайцы тоже. Генподрядчик Мосинжпроект, а субподрядчики компания, которая в мире, кстати, третья по объему.
А за счет чего удается их так всех по цене жестко ужать?
Во-первых, мы на сегодняшний день в основном перешли на отечественные материалы. Это серьезно привело к удорожанию. Все, что можно было перейти на замену, на аналоги, мы перешли на российские материалы. И вот уже курсовая разница дает очень серьезную экономию, раз. Второе, если пересчитать в доллары нашу зарплату рабочих, то она, конечно, значительно ниже даже, чем в Китае. Сегодня в Китае уже меньше, чем за 1500 долларов никто на строительстве метро не работает. Мы где-то платим у нас от 45 до 60 тысяч зарплата рабочих. Персонал, там инженер, конечно, получает они 120-150 повыше, но рабочих зарплата, вот, ну, скажем, около 1000 долларов. Вот, поэтому вот за счет вот этих вещей, плюс за счет того, что мы очень оптимизировали проектное решение, мы очень много стандартизировали решение, убрали лишние помещения, заключили долгосрочные контракты на поставку. Например, мы понимаем, что в течение 3 лет там сколько купим кабель, сколько купим рельс, сколько купим вагонов в метро. Вот за счет этого нам удалось метро снизить. Вообще я могу сказать, что мы, начав строить метро в 2011 году, его строим сегодня на 30% дешевле, чем строили в 2010 году. Серьезно? То есть вот за счет, а если посчитать инфляцию, которая за это время прошла, то мы практически строим на 50% дешевле.
Но при этом, как я понимаю, вы еще и создаете кучу бизнеса смежников, которые тоже россияне, если вы перешли на российские материалы.
Ну вообще я хочу сказать, что мы посчитали, что на стройку минимум работает от 3 до 5 человек в смежных отраслях. То есть мы создаем огромный объем заказов по всей стране причем. Вот у нас география, у нас даже есть с Дальнего Востока, я вот смотрю географию поставки, даже с Дальнего Востока нам определенные системы поставляют. А уж я не говорю, что там про Сибирь, не говорю про центральную часть, не говорю про Москву, про Подмосковье. То есть у нас огромная такая получилась... То есть это такой, знаете, огромный драйвер вообще развития всей экономики. Ну и плюс из-за того, что мы все работаем в Москве, у нас же еще и налоги от этого остаются в Москве. То есть мы как бы сами, развивая инфраструктуру, увеличиваем налоговую базу в Москве. И вот у нас, ну, неплохо бюджет исполняется. У нас мэр нам дал возможность 3-летних контрактов. То есть мы 3-летние имеем гарантированные деньги, а проектируем сейчас уже на 5-летку. То есть мы вышли на полноценный, то есть вот мы деньги на стройку 3-летку, а проектируем уже на 5 лет вперед. И вот то, что мы сейчас проектируем и делаем, в результате придет к тому, что в Москве метро станет в 2 раза больше, чем было в 2010 году. И мы по объемам насыщения метро, ну, в 3-ку мировых лидеров выйдем. С нами только будет сравнивать сегодня Нью-Йорк, значит, Пекин, Шанхай, вот так вот, мы где-то по соотношению рельсового транспорта, метро, количеству жителей, то мы вообще выходим в мировые лидеры.
Но по красоте станции равных все-таки у нас гораздо эстетичнее, чем даже в том же Нью-Йорке. Там Очень прагматично это выглядит.
Вы знаете, я тут, наверное, могу открыть уже сегодня этот секрет, что когда вообще решение принималось изначально вот об объемах строительства метро, и когда мы каждую станцию там считали, что можно оптимизировать, ведь можно было условно сделать просто в бетоне. Да, но тогда мэр принял кардинальное решение, он сказал, вот московское метро чем отличается в мире? Вы знаете, у московского метро есть три особенности. Чем оно отличается в мире? Первое. Никто еще в мире наших темпов интенсивности перевозки не достиг. Никто в мире пока не ездит с интервалом 90 секунд. Чтобы 60 тысяч пассажиров в час пик перевозить с интервалом 90 секунд поезду, пока в мире никто еще вот на систему не вышел. Разовые какие-то участки есть, но вот так, чтобы вот системно все работали, никто раз. Второе, наша особенность в московском метро, она самая красивая в мире. Во времена Советского Союза, Сталин, Каганович, когда они начинали строить метро, они поставили задачу, чтобы метро было самым красивым в мире. И мы решили вот эту марку не ронять. Для нас цена вопроса – это там удорожание станции 1,5-2%. Но мэр тогда принял решение. Он сказал, давайте строить красивое метро. Что вот раз уж мы строили красивое, давайте эту марку ронять не будем. Поэтому у нас все пересадочные станции, они сделаны с приглашением лучших архитекторов, дизайнеров. Мы же международные конкурсы проводим на станции метро. У нас по 70 компаний заявляется всего мира на участие в конкурсах на архитектурный дизайн станции метро. Поэтому вот эти 5, которых станции мы построили, они все шедевры. Ну, например, станция Хорошевская у нас с элементами там Малевича картин, да. Станция ЦСКА, например, там, это полностью спортивная тема со скульптурами выдающихся спортсменов. То есть у нас каждая станция имеет свою изюминку. Пересадочные станции мы все делаем такие, как бы уж вот очень серьезно. Какие-то станции, которые проходные, мы делаем просто хорошо, в камне, красиво, там, ну, без излишеств. А вот пересадочные мы делаем все очень прямо вот, вкладываемся в это и душу, и энергию, и деньги.
Ну, прям как будто слушаешь, да? Возникает вопрос. Ты где был?
Метро строят каждый день.
Это, знаешь, какой вопрос. А что Титов? А что Титов? Нет, вопросы надо задать, а вот делом надо заниматься.
Нет, когда случайно попадаешь на эти станции, действительно очень удивляешься, потому что, ну, там, Москва – город большой, и на отдаленных станциях мы редко бываем.
А это окупаемый проект или нет?
Значит, я вообще скажу еще одну вещь, наверное, от которых вы все удивитесь. Как ни парадоксально, при огромных капиталовложениях в стоимость метро, метро получает самый экономичный вид транспорта. Почему? Вложений много, но ни один вид транспорта в час не везет такое количество пассажиров. Поэтому если пересчитать вложение на перевезенного пассажира, получается московское метро самое дешевое с точки зрения капитальных вложений. Поэтому мы, естественно, где можем, стараемся строить метро. Хотя эта программа капиталоемкая, она очень тяжелая. Потому что строить в плотно застроенном городе, да, это очень сложно. Там где-то в поле бросить линию метро или там по земле, это вообще проблем нету. А в городе это, конечно, огромная сложность.
Окупаемость проекта какая?
У нас окупаемость как таковой, у нас прямая окупаемость метро, она не считается. Она считается через сэкономленное время. Вот есть формула, международная формула расчета, сколько человек экономит время. Вот простой пример. Сегодня от делового центра до Петровского парка по новой ветке можно в два раза доехать быстрее, чем раньше. Вот пересчитывается количество пассажиров, есть такая формула, количество пассажиров перевезенных, да, количество экономия времени, стоимость времени и общий экономический эффект. Вот с точки зрения вот такой формулы, кумулятивный эффект, конечно, развитие всей транспортной системы города дает колоссальный.
Я говорил там с людьми умными, и они меня спрашивают, ну вот объясните мне, ну вот почему в Москве все есть, а, например, где-нибудь там, в хорошем городе, но вот нет научных центров. Я говорю, а если вы хотите, чтобы у вас ученые остались после окончания, среда нужна. Я говорю, Собянин же делает самую правильную и самую важную вещь. Он создает среду обитаний, в которой комфортно жить, чтобы люди осознанно говорили, я хочу жить в этом городе, я хочу здесь воспитывать моих детей, мне нравится этот город. Поэтому такой еще фактор, как время, конечно, очень важен. Другое ощущение среды.
Время в мегаполисе, время – это деньги. Сэкономленное время, значит, либо человек больше работы зарабатывает, либо отдыхает, либо развивается. Поэтому вот через пересчет времени, это вообще главная наша задача, сделать город комфортным с точки зрения транспорта.
А кто делает поезда?
Поезда делают наш российский производитель. Значит, у нас конкурсы проводятся, Трансмашхолдинг делает. Поезда, кстати, хочу сказать, что вот если посмотреть даже эволюцию поездов за последних 7 лет, вы знаете, поезда совершенно другие. Сегодня совершенно другие поезда, очень хорошего качества. Вот я проехал на новом поезде, вот, на открытой ветке, мы стараемся как-то на новые ветки и новые поезда ставить, но совершенно другое, совершенно другие ощущения. Сегодня и Wi-Fi есть, и стараемся делать соединенные вагоны, чтобы люди могли проходить, да, и большая информационная система.
Могу открыть страшную тайну.
И кондиционеры
для людей. Могу открыть страшную тайну. Обсуждали с телевизионщиками, а там надо было снять один клип промо. Думали где, потом поняли, да чего думать, в метро. Красивый антураж нереальный, то есть для съемок идеальный. И вот снимали там очень известные программы, идет у нас на канале. Вот очень красивый клип, снят как раз в московском метро.
А на самом деле сейчас очень такой большой интерес. Вот, например, у нас огромное обращение, блогеры приезжают. Вот кто известный блогер, просто приезжает посмотреть на станции и прям вот, ну, дают свою информацию, как они это оценивают. И,
например, если нет, Wi-Fi работает, то каждый проезжающий в метро становится сразу блогером. Когда кольцо замкнется? Вот какое четкое понимание, когда система будет такой, какая задумывается?
Я думаю, что полноценная система вот в полном объеме работы поедет окончательно 2022 годом. Но мы будем двигаться поэтапно. Это не значит, что через 2022 года ничего не будет происходить. То есть мы абсолютно четко имеем разделенную большую кольцевую линию на несколько этапов. Например, в этом году что мы делаем? В этом году мы еще запускаем станцию Нижняя Масловка. Конец этого года, начало следующего. Ну, стройку закончим точно в этом году. Может, с пассажиром пойдем в начале следующего. Она 60 метров, глубокая, тяжелая станция. Последняя станция, которую мы строим фактически шахтным методом. Вот, это раз. А второе. Мы продолжаем к большой кольцевой линии ввести Калининско-Сомскую линию. То есть сейчас она идет от Раменок до... шла от Раменок до делового центра. Теперь она от Раменок идет до Петровского парка. В этом году мы Калининско-Сомскую линию продлим до Рассказовки. То есть фактически с запада пассажир может уже будет доехать к лету до севера, до станции Петровский парк. А в конце года будет уже доезжать до парка Нижняя Масловка с пересадкой на Савеловский вокзал. Это идем мы с запада. С востока мы идем к Кожуховской линии. Идем от Некрасовки с юго-востока, с востока идем от Некрасовки, доходим до Нижегородской. Доходим до Нижегородской, и от Нижегородской поднимаемся три станции по большой кольцевой линии на север и на северо-восток. Это мы поедем в 2019 году. И в 2019 году, то есть уже человек с юго-востока, с Некрасовки, с Люберец, практически от границ Люберца, да, сможет доехать до Авиамоторной. Авиамоторная – это практически уже ЦАУ. Да, это близко уже к центральной части, северо-восток. Дальше 2020 годом мы сомкнем участок.
Смотри на
участок.
Этого человека. Человек в Москве не так давно знает Москву лучше, чем я, москвич. Я вот сижу и думаю, как у Марата это все в голове помещается.
Все очень просто.
Все эти различия. Вот про очень просто не говори.
Да нет. Каждую субботу, воскресенье объезд по территории.
Конечно, это просто,
поэтому,
да,
когда ногами ходишь по этим улицам, по этим метро, уже все понимаешь. Вот, поэтому мы 2020 годом соединяем, получается, запад и юго-восток, и получаем самую длинную радиальную ветку. От Рассказовки до Некрасовки, через, пройдя половина круга по большой кольцевой линии. То есть мы полкруга замыкаем 2020 годом. Значит, к 2020 параллельно мы сейчас идем с запада, со станции Народного ополчения, со станции Хорошевска, мы идем на запад, на Нижние Мневники, на Аминьевское шоссе, на проспект Вернадск. Там работы все развернуты, уже полноценно копаются станции, запускают щиты, там работа полноценно уже идет.
Ко мне идут.
Вот, идем туда. Дальше мы продолжаем, доходим до Каховки, до южного участка, и вот от Зюзина, Каховка, действующий участок, интегрируем две станции, да, их соединяем. У нас две станции Каховка-Зюзина будет интегрированы в большую кольцевую линию, их полностью перестраиваем, потому что они были построены там 30 с лишним лет назад, уже устаревшие, и не смогут пропускать тот объем, который сегодня нам нужен. Вот, и дальше с юга идем на юго-восток и замыкаем до Нижегородской. То есть замкнем в 2022 году. Но
как нужно строить в нашей стране планы на так много лет вперед? У нас вообще есть еще хоть кто-то, который делает планы на 4 года вперед, на 5.
Ну, я не знаю за кого-то, но могу сказать, что все, что с мэром было задумано, мэром в 2011-2012 году, мы все реализовали.
А деньги откуда?
Бюджет на сегодняшний день позволяет. Мы полностью работаем на свои бюджетные средства. У нас были моменты, когда было очень тяжело с деньгами, были моменты, когда мы где-то даже, ну, пытались ужиматься, что-то сокращали, какие-то линии откладывали на более поздний срок. Мы же еще кроме линий, например, мы строим 15 депо. Прям были линии, которые мы депо там некоторые отложили на более поздний срок. Но вот сейчас пока у нас бюджет полноценно сформирован на 3 года вперед полным рублем.
Дискуссию Сергея Семеновича с Алексеем Леонидовичем, потому что Сергей Семенович уже психология развития. Он же говорит, так надо бюджет формировать так, чтобы это был бюджет развития. Тогда и деньги появляются, тогда и зарабатываешь.
А я могу сказать, что метро невозможно проектировать на один год.
553-300 от нашего самоспортала, WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Сюда можно писать бесплатно. 4-5 лет. Народ говорит, давай, даешь 10-20 лет. Про станцию Рассказовку. Рассказовку. Вопросы есть? Как там обстоят дела?
Я могу порадовать наших слушателей. Станция Рассказовка готова на 92%. То есть там закончены практически все строительные работы, смонтировано оборудование, идет пусконаладка. Мы вообще станцию Рассказовку метрополитену передадим в апреле месяце. То есть она просто как движение поедет, так как она 7 станций одновременно должно поехать от Рассказовки до Раменок. Мы не можем на этой станции отдельно сделать движение, но она у нас будет полностью готова к апрелю месяце. И где-то в начале лета мы все станции, всю линию от Рассказовки до Раменок, ну и дальше, соответственно, уже до Петровского парка будет полноценная работа уже где-то в начале лета.
Говорят, нам бы в Питер таких активных метростроителей.
Мы, кстати, питерских привлекаем. У нас питерские метростроители работают у нас, и проектировщики, и строители у нас работают питерские.
Когда в Куркино появится метро, это Москва, до ближайшего метро 30 минут на автобусе.
Не появится. В Куркино нет, в планах строить метро, не буду никого обманывать.
Большое спасибо за наше метро, низкий поклон, так держать. Ну, вообще, надо отметить, что люди действительно пишут много позитива и благодарности. Так, давайте мы прервемся, потому что сейчас уже не успеем на вопросы ответить. Присылайте их, 553-300, смс-портал, WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Я напомню, что с нами сегодня в студии Марат Хуснуллин. Сейчас новости, продолжим. Доброе утро, мы продолжаем беседу. С нами Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Реновация – один из очень обсуждаемых проектов.
Большая тема.
Недавно был сдан первый дом на 5-й Парковой. Много ли людей дало согласие на переезд? И что говорят про новые квартиры?
Как вообще идет процесс?
Вообще хочу сказать, что процесс реновации идет хорошо. Я простой пример приведу. Вот у нас от идеи до сдачи дома, например, да, если соблюдать все процедуры, занимает 4,5 года. То есть вот мы если задумали, через 4,5 года, если нет ни одного срыва, у нас должен появиться готовый дом. У нас 21 февраля, в феврале прошлого года мэр обсудил с президентом страны этот вопрос, да, о том, что мы будем заниматься реновацией. Летом мы приняли закон, и в феврале первый житель получил право собственности на квартиру.
Тогда это не 4,5 года.
Мы за год это сделали.
Я продолжу, я что-то
мы
смотрю.
Сделали за год. Из них еще понимать, что закон вступил вообще летом только. То есть фактически за полгода. И вот я могу сказать на примере первого переселенного дома, да, это 5-я Парковая. Переселяется два дома с улицы Константина Федина, 158 квартир, 87% жителей сразу без разговора переехало в те квартиры, которые им предложили. То есть их все устроило. 30 квартир попросили увеличить с доплатой. И сейчас они выбирают дополнительный метраж, дополнительные квартиры. Вообще это очень высокий процент. Из 158 30 обратились за доплатой. Но мы такую возможность тоже предоставили. Вот. То есть фактически можно сказать, что первый дом и первое переселение у нас удалось. Кроме первого дома, мы в этом году вообще 30 домов хотим ввести и переселить, а переселить порядка 60. То есть мы 30 корпусов в этом году вводим. То есть то, что у нас были заделы ранее начатых строек, мы их по ходу принятия решения перепроектировали, перестроили под стандарты реновации, запустили фонд, запустили механизмы, настроили эту машину. И вот эта машина сейчас, она настроилась и начинает работать. Кроме того, что мы как бы то, что у нас резервы были ранее начатые, да, мы в стройку в этом году, в проектировании стройки запускаем еще порядка 2 миллионов квадратных метров. Но 2 миллиона квадратных метров, чтобы сказать там по-другому, это, грубо говоря, там 60-70 тысяч квартир.
Я вот тут
запускаем.
Вот, чтобы мы не пробежали. Если каждый пятый попросил увеличение, решил улучшить, а значит, что их уж точно устраивает качество построенного, значит, их устраивает качество жилья.
Но я могу сказать...
И соотношение цена-качество.
Я могу сказать, что это дома абсолютно, ну, вот как в нашей сегодняшней квалификации, это комфорт класса жилья. То есть мы жили из некомфортных пятиэтажек, построенных там 50 лет назад, да, по технологическим качествам, да, по энергозатратам, мы переезжаем в жилье комфорт-класса. И вот и люди, надо сказать, очень внимательно относились. Там тот ли полотенцесушитель, включается ли плита, да, там, все ли устраивает ли уровень отделки. И мы на самом деле стандарт государственного жилья серьезно подняли. У нас намного сейчас выше стандарт того, что мы строим сейчас, чем мы строили, скажем, по прежней программе переселения. А дальше, по мере развития, мы еще дальше будем, мы же будем уже микрорайоны благоустраивать. У нас сейчас задача не просто построить хорошие дома, у нас задача вот создать среду обитания совершенно другую. Совершенно другими техническими. Уже не умный дом, а умный микрорайон мы делаем сейчас. Понятно, что этот продукт появится через 2-3 года, 4-5 лет, но мы сейчас делаем такую невидную работу, но колоссальную. У нас в ежедневном режиме работает штаб оперативный. Да, мэр минимум раз в неделю собирает штаб. Да, и мы просто четко по графику докладываем, что сделано, куда мы идем, какой прогресс. И то, что у нас эта программа уже, я могу смело сказать, что она встала на рельсы. Все, она уже будет неизбежна. Потому что деньги выделены, площадки на миллионы квадратных метров есть. Каждый день появляются новые площадки, каждый день начинается готовиться конкурс на проектирование, каждый день мы заходим в новую стройку.
Жители?
Жители хорошо воспринимают. Жители хорошо воспринимают. У нас люди все очень грамотные. Когда ты из старой пятиэтажки переезжаешь в новую квартиру по площади на 20-30% больше и совершенно другого уровня качественных характеристик, ну, кто будет спорить? Наверное, где-то, может, там этажность кого-то не устраивает, где-то, может, что-то не устраивает, но в целом люди, вот, они нормально воспринимают. Потом я вообще хочу напомнить, мы же 160 тысяч семей переселили по прежней программе. И по той программе, когда было совершенно другого уровня жилье, 95% людей переезжало сразу. Я просто хочу сказать, что весь вопрос по реновации, да, он не родился вот вдруг, там, в прошлом году. Мы этим, город этим занимался 20 лет. Мы уже этим 7 лет занимаемся. Вот из 20 лет, там, из 18 лет, когда программа была, 7 лет мы занимаемся этой программой.
Марат, можно личный вопрос задать?
Да.
За что вас так сейчас мочат всюду? Я вот смотрю, то выходят какие-то психи, требуют, чтобы вас повесили. То какой-то человек, сошедший с ума, обвиняет вас во всех смертных грехах. Вы мне объясните, что происходит? Как, чем вы им мешаете? Вот что они до вас-то домотались?
Ну, конечно, неожиданный вопрос, но я скажу так. Я сам, кстати, недавно об этом подумал. И пришел к выводу, наверное, причина в том, что мы идем поперек многим. То есть мы для достижения цели, вот тех целей, которые поставлены, да, город сделать действительно комфортно благоустроен, мы на самом деле пересекаем большое количество интересов. Интересов в основном частных. Например, если говорить там вот подольщикам, да, там, ну вот сегодня принял мэр такое серьезнейшее решение, что самые проблемные объекты будут достроены за счет города. Что это означает? Это означает, у тех инвесторов, которые все это провалили, по процедуре банкротства будет все изъято, они потеряют деньги. Конечно, они не хотят терять деньги. Когда мы начинаем...
Но они и достроить сами не могут.
И достроить не могут, но и терять ничего не хотят.
А какой вариант?
А так как мы отвечаем за эту программу, так и я лично этим занимаюсь, они пытаются, ну, перевести это как бы ответственность на меня. Если говорить там о других каких-то вопросах...
Подождите, а что на вас-то переводить ответственность? Вы выполняете четко и ясно профессионально свою работу. Вы не принимаете политических решений. Вы не суд, принимающий решение о банкротстве. Я не понимаю, когда выходят люди с каким-то требованием, направленным против вас. Вы же им же строите дома, в которых у них же будут квартиры. Не понимаю логики совсем.
Сами жители, например, те же обманутые дольщики, ну, за последних 7 лет мы там решили проблему 11 тысяч обманутых дольщиков. Конечно, эти люди все благодарны. Причем решили разными, нестандартными путями. Вот. Но я говорю, это в основном собственники недовольны. Те, которые что-то...
Это просто проплаченные?
Это проплаченные люди. Это все проплаченные акции.
Кошмар. Просто какой-то... Психологически тяжело?
Тяжело бывает. Тяжело бывает самому, бывает тяжело перед семьей, перед близкими, когда про тебя там говорят то, что ты не делаешь, это, конечно, крайне неприятно. Вроде бы работаешь день и ночь, да, там.
Не, я с интересом тут прочитал, что вы у кого-то что-то отбираете, что в вашей компании что-то делаете. Я знаю, как и сколько вас проверяют, что ни одного шага нельзя сделать, чтобы там 100 проверяющих разного уровня не контролировали каждое движение. Прозрачность принятия решения абсолютная. Чего вы думаете?
У каждого свою видим. Видим, действительно, нас серьезно очень проверяют. У нас все процедуры конкурса, все градостроительные решения принимаются только коллегиально. Градостроительная земельная комиссия, 25 человек сидит. Но на самом деле мы построили очень прозрачную систему. И она не нравится многим. Поэтому пытаются там обвинять там что-то в интересах. Но у нас, если там попробуй при сегодняшней конкурсной процедуре, чтобы кто-то пришел и просто так с улицы построил. Никто ничего не построит, к сожалению.
Время, когда приходили с улицы и пытались построить, мы до сих пор расхлёбываем. Вот отсюда и появляются обманутые дольщики. Когда людям, которые казалось, что тема клёвая, сейчас настроим, и булочники думали, что они стали строителями. Результаты печальные. Мы совсем ненадолго должны будем прерваться. Все ваши вопросы, которые вы присылаете вице-мэру Москвы Марату Хуснуллину, мы обязательно распечатаем и ему передадим. Не волнуйтесь. Ну, вот, значит, Москва, да? Когда метро дойдет до Челобитьева? А я москвич, даже не знаю, где Челобитьево.
Челобитьево – это на территории уже Московской области. У нас в планах есть, но мы все-таки, так как для нас это не самая такая насущная проблема, то мы ее отнесли за 2020 год.
Небольшая пауза.
Доброе утро, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
Ну и, конечно, главное событие года в стране, ну, после выборов, это чемпионат мира по футболу. Москва, по-моему, не скажу по качеству футбола, не буду на тему рассуждать, но по качеству стадионов есть чем гордиться. Мы готовы?
Мы абсолютно готовы. Мы уже сдали в мае месяце Лужники, главную спортивную арену. Но сам факт оценки, что президент ФИФА высказал свою оценку, сказал, что этот стадион топ. Это уже о себе говорит. Он же публично, под камеру, когда посещал, сказал, что это топ стадионов. И мы действительно смогли, самое главное, сохранить его внешний вид, но при этом сделать его абсолютно по новым мировым стандартам. Поэтому за Лужники нам вообще не стыдно. Стадион в очень хорошем состоянии. Провели уже 10 массовых мероприятий. Все работает. Идет донастройка. Сейчас ФИФА ряд дополнительных пожеланий высказала. Так называемая временная инфраструктура. Вот мы сейчас занимаемся тем, что мы на стадионе делаем временную инфраструктуру, которая пройдет чемпионат мира, а потом она будет уже разобрана, и стадион будет работать в обычном
режиме. То есть это то, что им надо для проведения
непосредственно чемпионата? Это то, что им надо для проведения. Но это большой объем, кстати, тоже по временной инфраструктуре. И тоже у нас там человек сейчас 700 строителей работают, чтобы эту временную инфраструктуру создать. Это и палатки будущие, подведение к электричеству. И на самом стадионе ряд вопросов у них есть. Они просят дополнительно создать плюсы. Вот, поэтому вот этим мы сейчас занимаемся. Ну, у нас «Спартак» полностью обкатанный стадион уже, да, «ЦСКА» полностью обкатанный. У нас 9 тренировочных полей сданы. Это поля, самое главное, за что радуюсь, что это поля с детско-юношеской спортивными школами. Чемпионат пройдет, дети останутся заниматься. Поэтому это колоссальный плюс. Вот эти поля у нас тренировочные сданы. «Динамо» стадион, он хоть у нас и не в заявочной книге нету, значит, на чемпионат мира, но он тоже в высокой степени готовности, он уже на выход, это как дополнительная еще одна площадка. Я буквально вот когда станцию Петровский парк вводили, смотрел готовность, неплохая готовность стадиона тоже. Считаю, что тоже для города такой большой подарок такого уровня стадион. Поэтому
у нас, по-моему, стадионов по количеству уже больше, чем стадионов, хороших футболистов.
по количеству стадионов, соответствующим международным классам проведения соревнований, мы одни из лидеров в мире. Футбол у нас, может, нету, но стадион у нас есть точно.
Еще тут Петербург вспоминается со стадионом.
Давай не будем обижать наших северных друзей, это не совсем огорчаться. Но вообще надо отметить, что Москва меняется с колоссальной скоростью. Есть у самого любимые районы? Вот чем гордишься?
Ну, я могу сказать так. У меня есть любимые объекты. Потому что объекты, которыми живешь, особенно которыми долго занимаешься, ну, в них вкладываешь энергию, душу. Вот, например, когда Сергей Семенович задумал строить парк Зарядье и поручил этим заниматься, вот это объект, в который была вложена энергия, душа, причем большого коллектива людей. Он сам там жил этой темой, да, и мы сначала готовились, конкурс проводили, а потом за 2,5 года построили объект. Кстати, по итогам 2017 года Архдейли его признал лучшим объектом в мире. Класс. Уж насколько нас не любят иностранцы, и мы ничего не делали, причем это электронные 100 тысяч человек голосовало за проект и признали в ландшафтном дизайне, в объектах ландшафтных и вот в парках признал лучшим в мире. А аттракцион, который в парке Заряди, тоже независимое информационное есть рейтинговое агентство, признало тоже аттракционы лучшими в мире по итогам 2017 года. Вот я очень люблю Зарядье, и очень люблю территорию к нему. Вот сейчас дальше от Политехнического музея, Варварка, вот это полностью, вот эта вся территория.
С вандалами удалось разобраться в Зарядье?
Все прошло, к счастью, все прошло. Первых 2 недели было тяжело, конечно,
обидно,
да. Но ничего, люди понимают. Это, знаете, такие объекты, они культуру повышают людей. Сейчас уже больше нет примеров таких. Все, уже нет акта вандализма. Первые 2 недели было тяжело, и вытаптывали, что-то и разбивать пытались, да, и сейчас все нормально. Вот. Мне очень нравится территория Лужников и примыкающая к ней тоже территория, вот рядом, которая улица тоже. Очень нравится центральность, вот Большая Никитская мне нравится, и все прилегающие улицы. Но опять-таки, Большая Никитская очень нравится, мы там Геликон оперой занимались, театром, да, тоже много сил и энергии положили, чтобы этот театр получился. Примыкающая рядом улица.
А у самого есть время воспользоваться той красотой, которую построили? Есть время заняться спортом, есть время съездить в ту же оперу, зайти на спектакль, пройтись по потрясающим пешеходным зонам сейчас.
Ну, стараюсь. Иногда меня руководитель Геликона все-таки настойчиво приглашает, Эд Бертман, и я к нему с удовольствием заезжаю. И когда хочешь получить положительные эмоции, заезжаешь, потому что, ну, хочется посещать такие объекты, потому что, и тем более, в них действительно хорошие представления, хорошие спектакли. Вот, иногда заезжаю туда, а спортом, ну, в Лужниках я не занимаюсь, я стараюсь заниматься гимнастикой дома, вот, а так ходить на объекты, которые уже введены, к сожалению, получается редко.
Жаль. Что такое работа в московском правительстве? Вот сколько это часов в день, сколько это дней в неделю, есть ли отпуск, есть ли выходные?
Ну, я могу сказать так, что я на работе присутствую 13 часов минимум. То, что я на рабочем месте. Но с учетом того, что с утра встаешь, начинаешь думать о работе, вечером едешь домой, смотришь почту, то, по сути, это 15-часовой рабочий день. В субботу мы работаем никогда раньше 2-3 не заканчиваем, потому что в субботу у нас объезд. Начиная с 8 утра мы объезжаем стройки. Потому что если не ходишь и глазами не видишь, не видишь то, что придумано, особенно там, где планируешь что-то строить, но тяжело, сидя в кабинете. Не то, что тяжело, невозможно, сидя в кабинете, принимать решение. Поэтому суббота – это мой, кстати, любимый рабочий день, потому что на стройке с людьми, со строителями общаешься, живешь этим духом. Вот. В воскресенье все равно читаешь, 2-3 часа занимает почта. Выходные, отпуск, ну, 2 недели стараешься в году, понедельник как-то отдыхать.
Хоть раз удалось 2 недели подряд отдыхать?
2 недели подряд я вообще никогда... Я никогда в жизни не отдыхал 2 недели подряд. Может, конечно, об этом неудобно в эфир говорить. Наверное, это большой мой недостаток, но я никогда в жизни 2 недели не отдыхал.
Как близкий терпит?
Понимаешь,
на работе. А какой смысл? Ну что, становишься миллиардером, то есть вот... Какое удовлетворение от такой работы?
Я могу сказать так. Я тоже об этом думал, когда мне семья задает вопрос, говорит, какова цена вот этого твоего труда? Потому что мы действительно получаем зарплату, неплохую зарплату, но эту зарплату я могу получать в любом другом месте, меньше работы. Наверное, это все-таки... И когда мне мои коллеги задают, говорят, слушай, зачем мы так много работаем, для чего? Наверное, я считаю, что это нам миссия, данная судьбой, Богом, работы для людей. Потому что то, что мы делаем, это же улучшает качество жизни миллионов людей. Наверное, вот это главная миссия, ради чего мы работаем, раз. Второе, все люди, которые со мной работают, включая меня самого, мы люди амбициозные. То есть мы хотим реализовывать амбиции, чтобы Москва была лучшим городом в мире. Эту задачу мэр поставил. Причем надо сказать, что он же там с нас не то чтобы требует и заставляет. Он говорит, а вот есть такая задача, сколько нужно ресурсов, чтобы ее выполнить? И дает столько ресурсов и полномочий, чтобы эту задачу выполнять. А когда ты вроде берешься, ну, вот взялся за метро, да, и не построить. Ну, это же как внутренний, в первую очередь, кризис может наступить, если ты взялся такую задачу и не решил ее, да. Там миллион людей метро не получили, да, и для нас, насколько это тяжело, допустим, не выполнить взятую на себя задачу. Поэтому мы, вот особенно на пусках метро, да, мы просто люди работают героически, сутками не спят. Вот то, что не доделают за предыдущий период, мобилизуются, и вот последний месяц, там, недели, дни, последние часы просто вырывают колоссально, героически вырывают просто вот героическим
Но надо
трудом.
Надо отметить, что весь механизм московского правительства работает вот в таком, я бы сказал, идеальном режиме. То есть вот все друг друга понимают, потому что мэр работает не меньше.
Мэр работает еще больше. С утра тоже начинает заниматься аналитикой. Он уж по нашей линии, ну, простой пример, он за прошлый год...
Но вы очень какая-то тихая команда. Потому что при высочайшем уровне достижений, на самом деле, вас очень сложно вытащить на эфиры, заставить рассказать о себе что-то. У вас такой подход, типа, ну, вы же видите, что мы делаем. Чего дополнительно об этом говорить?
Я вообще считаю, что говорить надо всегда делами. Делами. Построенные километры дорог, метро, построенные объемы реновации, они за нас должны говорить. Поэтому и времени, честно говоря, не хватает приходить. Надо же, чтобы вот прийти, допустим, даже поговорить, еще вы вопросы задаете неожиданно. Надо подумать, о чем говорить. Да? Это же надо настроиться, это же надо время. Значит, поэтому стараемся все-таки... Все равно считаем, что как-то больше надо на работу. А говорить есть кому.
Пусть люди занимаются.
Москва особенный город, сложный город, энергетически сложный город. Большая концентрация энергии, концентрация людей разных, очень талантливых, очень уважающих себя людей и очень образованных людей. Москва же один из самых образованных городов в мире. Мы, вот, проводя ежегодный Урбан-форум, мы же сравниваем Москву с другими мегаполисами. Я могу точно сказать, что Москва один из лучших городов в мире уже сейчас. А теми темпами, которыми мы идем, вот в каждой отрасли, мы точно по многим показателям будем лучшими в мире.
Спасибо большое. Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, был с нами в эфире. Очень содержательно, много вопросов мы вам передадим, как обещали.
Я получил большое удовольствие. Спасибо, что нашли время. И попробуйте насладиться и тем, что вы сделали. Вам понравится.
Спасибо.
Город действительно замечательный.
Спасибо.